Хорошо, братья, мы с вами приступаем к изучению истории богословия Православной Церкви. Я надеюсь, вы ощущаете актуальность этого. Мы живем в стране, где большая часть населения так или иначе связывает себя с православием. Вопрос сложный, конечно, насколько они православны даже по критериям Православной Церкви, но, по крайней мере, больше 50% точно заявляют, что они православные. И, как сказал Кураев, такой известный православный деятель, что православие является внутренней проблемой любого русского протестанта. Любой русский протестант периодически вынужден объяснять другим, иногда и себе, собственно, почему он не православный. Почему, когда все вокруг православные, он отличается? На самом деле, когда протестант объясняет православным или себе, почему он не православный, то очень часто так получается, что он объясняет это, исходя не из реального знания о православии, а исходя из некой такой случайной картины православия, сформированной в его сознаниями несколькими фактами, несколькими эпизодами из жизни, какими-то слухами, еще чем-то. Как правило, мы хоть и живем в стране, которая во многом православна, о православии знаем не очень много. Ну, конечно, православные нас знают еще меньше, но тем не менее. И, например, когда начинается разговор между православным и протестантом, то это вот такой разговор слепого с глухим. Каждый что-то говорит, да, и другой совершенно не воспринимает говоримое. Потому что исходные предпосылки для этой беседы бывают часто очень разными. И то, что для одного железный аргумент, который собеседник вроде бы должен выслушать и тут же покаяться в прахе и пепле, для другого просто откровенная глупость. А вот чтобы нам не попадать в такие смешные ситуации, или хотя бы попадать в них пореже, мы будем с вами говорить о православии, о его истории, о его богословии, о различных направлениях и течениях, которые есть в Православной Церкви. Я надеюсь, после этого будет легче и общаться с православными людьми, действительно православными. После этого будет легче проповедовать среди тех, которые заявляют, что они православные, а, в общем-то, к православию имеют смутное отношение. После этого будет легче понимать просто какую-то жизнь, религиозную ситуацию у нас в стране. Так что мы с вами говорим о православии. Фактически наш курс состоит из двух частей. Первая часть будет посвящена истории Православной Церкви, вторая часть посвящена богословию. Православная Церковь любит себя называть исторической церковью. И она историческая хотя бы по той причине, что у нее есть некая такая историческая преемственность от времен Первой Церкви, у нее нет резких перерывов, резких скачков в развитии, как, например, реформация в протестантизме. Но она еще историческая, наверное, в том смысле, что многие явления в современном православии и многие явления в православном богословии легче всего понять, если мы посмотрим, как исторически это все складывалось. У каждого явления есть давняя и сложная история. Мы с вами, конечно, сосредоточимся на русском православии, на то, что происходит у нас в стране, на то, во что здесь верят. Но прежде чем мы заговорим о России, какой-то российской истории, о нашей стране, нам придется сказать несколько слов о византийских истоках русского православия, потому что к нам православие пришло из Византии. И вот некоторые, не все, конечно, но некоторые детали, некоторые особенности византийского православия, древнего православия, они достойны обсуждения. Ну, по поводу того, вот, как бы, формата лекции, у вас есть вот такой конспект. Это просто план, это список тем, о которых мы будем беседовать, чтобы и мне, и вам не запутаться, и так постепенно вот от одного пункта к другому двигаться. Поэтому, чтобы вы не потерялись, пожалуйста, следите, смотрите по этому плану. Это единственный материал, который вы получаете на руки. Если вам нужно что-то еще сохранить в своей памяти, то, пожалуйста, записывайте удобным для вас способом. Если в процессе обсуждения возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь, просто вот дайте каким-то образом понять, что у вас есть вопрос, и мы можем, наверное, остановиться и его обсудить. Ну, если, конечно, вопрос связан с материалом, а не вот за жизнь вообще. За жизнь вообще это на переменах. Хорошо. Итак, первая наша большая тема – византийские истоки русского православия. И раз уж мы заговорили об истоках православия, то вообще, наверное, надо попытаться ответить на вопрос, когда появилась православная церковь. Вот баптистская церковь появилась 400 лет назад. Ну, там плюс-минус, но, в общем, в этом году обычно празднуют 400-летие баптистской церкви. Сколько лет православной церкви? Когда можно говорить о том, что уже есть православная церковь? И давайте вопрос к вам. Вот какие характерные черты есть в православной церкви, которые бы ее отличали от других церквей, и на основании которых можно было бы сказать, да, вот это уже православная церковь? Иконы, хорошо. Так, 787 год, иконы. То есть с 787 года появилась православная церковь.
Фактически
ну да. Ну, 787 год это что? Ага, разделение между. Да, ну тогда 1054 год, наверное, да. Хорошо. Вот это время рождения православной церкви. Ну, давайте. Пара замечаний. Во-первых, иконы в 787 году был собор, посвященный иконам, но иконы до этого очень широко использовались в церкви уже в течение нескольких веков. Фактически с V века иконы очень широко распространены в церкви. Теперь, что касается разделения. Конечно, 1054 год, это так, традиционно считается датой разделения, но это далеко не первый конфликт между Западом и Востоком. И к этому году Запад и Восток очень сильно отличаются друг от друга, поэтому какой-то очередной конфликт, просто он был последним, поэтому и считается датой разделения. А так, на самом деле, и разделение произошло раньше. Ну, вот, неформальное, может быть, но фактическое произошло раньше, поэтому нам трудно датировать либо 11 веком, либо 8 веком. Православие надо куда-то еще чуть-чуть пораньше сместить. И я назову, наверное, несколько элементов, которые обычно присущи православной церкви, например, не присущи баптизму, и вот может быть, они будут неким руководством в датировании. Ну, во-первых, крещение младенцев точно появляется в конце II века. Литургия, по крайней мере, со середины II века уже существует. Молитвенное общение с умершими тоже есть во втором веке. Мощи во втором веке используются, не так, как сегодня, но все-таки. Монашество возникает примерно в III веке. Вот такая тесная связь с государством примерно веке в IV. Иконы примерно веке в V, ну и так далее. Вот какие-то вот элементы, такие очень характерные для православной церкви, отличающие ее от церкви баптистской, это примерно вот где-то второй, третий, максимум V век. Так что православие явление довольно древнее. Может быть, мы не сможем возвести православие к первому веку, но когда православные говорят, что не самое древнее из всех церквей, наверное, это до некоторой степени справедливо. И вот в свете этого нам стоит задаться вопросом о значимости истории. Прежде чем мы углубимся в детали, важный вопрос. Вообще, вот, например, тот факт, что что-то существует в церкви 1500 лет или почти 2000 лет, он обладает или не обладает для нас каким-то значением? Протестанты и православные как раз на это реагируют очень по-разному. Православные говорят, мы уже там 1500, 2000 лет вот таким вот образом делаем, значит, это и правильно, значит, так и должно делаться. И для них, это важно понять, для них историчность какого-то явления всегда очень серьезный аргумент. Отсылкой к истории, отсылкой того, что это было задолго до вас, протестантов, они пытаются нас убедить в том, что все те явления, которые есть в православной церкви, они и должны существовать в церкви. Иногда протестанты попадаются на эту удочку, и пытаются также исторически аргументировать неправильность всего этого. Я не знаю, попадалась или нет вам книга Рогозина, откуда все это появилось. Да, попадалось. Вот одна из особенностей этой книги, ну, такое, я не знаю, он явно автор не формулирует эту мысль, но, похоже, он это очень сильно пытается сделать. Для всех явлений, вот отличающих православие, ну, чуть-чуть там католицизм, он выбирает максимально позднюю дату. Не самые ранние упоминания, а наоборот, какие-то очень и очень поздние, стремясь показать, да, конечно, крещение младенцев было во втором веке, но вот там веке в девятом какой-то собор что-то по этому поводу решил, поэтому крещение младенцев с девятого века. И есть вот такое вот искушение отодвинуть дату, показать, что вся ваша практика не такая уж и древняя. На самом деле, во-первых, православных мы этим с помощью этого ничуть не убеждаем. Они по-другому знают историю, и они скорее смеются. Я говорю, им вообще всякий раз, когда надо посмеяться над протестантами, они Рогозина цитируют. Во многих-многих книгах у них Рогозин цитируется, они говорят, посмотрите, что эти неграмотные протестанты пишут, да, по поводу истории. И здесь нам просто, может быть, для себя стоит решить, что, конечно, определенной важностью обладает тот факт, что в истории церкви, например, 1500 лет что-то совершается. Но для нас недавность совершения события является принципиальным, а для нас, как верящих в принцип только Писания, принципиальным является факт. В Писании это было или этого не было? Новозаветная церковь это совершала или это не совершала? Мы к этому теме будем еще возвращаться несколько раз. Но пока общий взгляд, да, для православных важна историчность того или иного явления. Как только мы начинаем рассуждать тем же самым образом, то есть исходя из историчности, мы пытаемся эту историчность как-то по-другому переписать и очень часто попадаем в смешное положение. История не аргументация для нас. Хотя историю все-таки важно знать, но важно знать в том отношении, чтобы понять, почему, как и что сформировалось. Поэтому вот все-таки православный и протестантский подход к истории, они отличаются. Теперь давайте поговорим о следующем элементе. Мы уже много раз произнесли слово «православие». Что само это слово обозначает? Да, кстати, что оно обозначает? Ну, правильно славить, да. Ну, греческий вариант ортодоксия, да. Ортос, там, правильный, прямой, да. Докса, слава, да. Иногда, кстати, тот же Кураев, такой, как он известный полемист, я на него время от времени буду ссылаться, он этот термин истолковал «имеющий право славить», да. Православный – это тот, кто имеет право славить Бога, остальные вроде как не имеют. Но это какое-то сильно неисторическое толкование, да? Все-таки православный – правильно славящий. Но это мы говорим с вами об этимологии слова. А важно же не только происхождение слова, возможно, употребление этого слова, как оно употреблялось изначально. Термин «православный» появляется в первом тысячелетии, в эпоху Вселенских соборов, и традиционно этот термин используется как разграничение между церковью, правильно исповедующей Бога, ну и в основном церковью, признающей вот эти соборные догматы о единосущии, о том, что Сын единосущен Отцу, о том, что человеческая и божественная природа во Христе существует не слитно, не изменно, не раздельно, не разлучно, ну и так далее. То есть у вас у всех уже там была христология, да, и тринитология. Ну, то есть вот эти основные догматы, касающиеся Троицы и Христа, вот исторически те церкви, которые признавали эти догматы, они назывались православными, и они себя противопоставляли еретическим, схизматическим и всем прочим движениям. Поэтому изначально православие – это не конфессиональное название. Изначально православие, вот этот термин, название богословское, и вся церковь, неважно там западная, новосточная или еще какая-то, вся церковь именовалась православной или именовала себя православной. Поэтому, если говорить об историческом употреблении термина православие, то исторически это та церковь, которая придерживается, ну, прежде всего, правильных взглядов на Бога. Просто так некая историческая случайность, что когда все-таки Западная и Восточная Церковь разделились и разошлись, то термин «православная» стал использоваться в основном как обозначение Восточной Церкви. Термин «католический», кстати, уж если говорить о термине, это тоже термин, использовавшийся первоначально для описания всей Церкви в совокупности. Католический, трудно, наверное, хороший русский эквивалент подобрать, иногда переводят словом «соборный», обладающий полнотой, обладающий целостностью. Так вот, вся церковь обладала целостностью, полнотой, и поэтому вся церковь в совокупности называлась католической. Опять же, историческая случайность, что вот этот термин как-то закрепился за Западной Церковью. Когда мы говорим о первом тысячелетии, то в первом тысячелетии существовала православная католическая церковь, просто как единое название для всех христиан. Поэтому вот, если говорить о происхождении термина, то оно таково. Если говорить о православном богословии, то православное богословие, раз уж оно православное, оно формируется как раз в основном вот в эту эпоху Вселенских соборов. И решение Вселенских соборов – это нечто обязательное для любого православного христианина. Это такая же абсолютная истина, как, например, и Священное Писание. Без любое размышление богословское или еще какое-то православного человека не может противоречить тому, что принято на соборах. Поэтому вот в богословском отношении православная церковь сформировалась в первом тысячелетии соборами. В практическом отношении мы чуть-чуть уже говорили. Явление крещения младенцев, литургия, молитвенное общение с умершими, мощи, монашество, связь с государством, иконы и так далее, явление древнее. Явление датируемое примерно 2-5 веком. Мы каждое из этих явлений потом обсудим отдельно, просто стоит представлять, что вот такая практическая жизнь православия очень мало изменилась, примерно с 5 века. Основные элементы, основной стиль жизни сформировался уже тогда. И поэтому неудивительно, что когда церковь приходит на Русь, то она приходит уже вполне сформированной. На Руси какого-то большого развития или большого прогресса в смысле православия не было. К моменту крещения Руси и богословское развитие, и такое практическое развитие, там культурное развитие фактически уже закончилось. И это Русь получила просто готовенькое православие. И так вот оно, готовенькое, потом многие-многие века и существовало. А более того, если мы вот сейчас обратимся к византийской церкви времен крещения Руси, то уже в самой византийской церкви намечалась очень любопытная тенденция появления так называемого охранительного богословия. Что такое охранительное богословие? Это идея, что все уже сделано, все уже сказано до нас, и мы уже ничего не можем добавить, мы имеем право и обязанность только сохранять. Вот Византия времен крещения Руси уже была во многом по своей идеологии охранительной. Они уже сами, не только русская церковь потом должна была хранить, уже византийская церковь времен крещения Руси считала, что надо все сохранить и уже ничего не менять, не добавлять и не развивать. Поэтому такое вот во многом охранительное православие и движется на Русь. Еще один любопытный момент. Вот вы говорили о 7-м Вселенском соборе, об утверждении иконопочитания. Действительно, был собор. Почему был собор, связанный с иконопочитанием? Потому что помимо почитания икон в Древней Церкви была и другая тенденция, было другое движение. Это борьба с иконами. В течение 150 лет иконы то вешали, то снимали. Каждый раз убивали огромное количество людей, которые были не согласны, либо с той стороны, либо с другой стороны. Тут трудно оценить жертвы, кто больше пострадал, иконоборцы или иконопочитатели, но был сложный процесс. Этот процесс не закончился собором 787 года. Этот процесс продолжился и после этого собора. Но все-таки в середине IX века окончательно иконопочитание победило. Там на поместном Константинопольском соборе оно было еще раз утверждено, и с тех пор иконоборчества не было. Любопытно, что в православной церкви в честь этого события существует праздник «Торжество православия». Вот когда иконопочитание окончательно победило, вот тогда и православие окончательно восторжествовало. Да, и вот до сих пор православная церковь вот эту победу иконопочитания справляет как торжество православия. Не только потому, что с иконами разобрались, но и потому, что вообще все православное было создано и все православное было закончено. И опять-таки это еще до крещения Руси. Итак, православие из Византии приходит на Русь. А оно сформированное и богословски, и культурно, и во всех отношениях. А Византия на тот момент, наверное, самое культурно развитое государство на земле. Там литература, там искусство, там философия, там богатые культурные традиции, заимствованные из Древней Греции. Там развитое богословие, там развитая церковная литература. И вот это вот все в своем богатстве, в своей красоте, в своем великолепии так или иначе приходит на Русь. Я прочитаю несколько слов одного православного историка по поводу того, как Русь восприняла все, что пришло к ней из Византии. Этот пакет культуры, мыслей, знаний, который получила Русь готовым во всем своем колоссальном объеме, оказался ей не по зубам. Чуть дальше. Русь единым махом получила доступ к сложнейшей византийской государственной административной системе, детально разработанной юридической структуре, системам социальной защиты, общественного обеспечения, сложной структуре образования, системам мышления, философии, богословия. Все это свалилось, как гром среди ясного неба, на детскую голову русичей. Это было, как если бы отправить 7-летнего ребенка не в первый класс школы, а сразу в университет. Этот пакет застрял в горле русина многие столетия, он очаровывал, зачаровывал, но не осмыслялся. Отсюда и наше обрядоверие, все обряды, каждое йота богослужение, полученное от греков, воспринимались как абсолют и нерушимая догма. Отсюда и характерная статичность нашего православия, да и раскол 17 века, в котором обе стороны абсолютизировали обрядовость в качестве нерушимой божественной истины. Отсюда и длящаяся по сей день подозрительность ко всякому новшеству в православии вообще, но особенно в его русской разновидности, даже когда это новшество является на самом деле возвращением к святоотеческому учению. Это пишет Дмитрий Поспеловский. Вот такая любопытная цитата. То есть важно нам понять, что из Византии православие, конечно, пришло на Русь, но русским византийское православие было не просто воспринять и не просто осмыслить. Если вам трудно представить себе, почему это было непросто, ради интереса найдите где-нибудь в интернете, например, произведения византийских отцов церкви, поздних, там, не знаю, хотя бы Григория Паламы, ну, это, совсем, это уже, конечно, средневековый, ну, или Максима Исповедника, и почитайте. Вот я вам обещаю, что это будет очень нелегкое чтение. Я вам обещаю, что, по крайней мере, с первого прочтения и со второго, и с третьего вам не все удастся понять из того, что они написали. Но все-таки вы люди, ну, отучившиеся в школе, по крайней мере, да, получившие какое-то образование, представители определенной культуры, но до сих пор нам трудно это читать. Почему это трудно читать? Ну, потому что немногие из нас получили там систематическое философское образование и так далее. Кто? Они-то, они понимали, да. Но русские их не понимали. И многие другие тоже. Нет, вы ради интереса можете почитать, не знаю, современных философов, Витгенштейна почитайте, да. Вот если думаете, что только древние философы непонятно, почитайте современных, эффект тот же самый. Но вот важно понять, важно представить, что хотя русская церковь происходит из Византии, и в Византии все уже сформировалось, все уже было готово, когда это пришло на Русь, это пришло хоть и в полностью сформированном и готовом виде, но Русь не была готова это полностью воспринять. Поэтому, если хотите, русское православие – это вот некоторые фрагменты православия византийского. Причем такие простейшие фрагменты, прежде всего связанные с литургикой, с какими-то внешними организационными элементами жизни церкви, а не с византийским осмыслением богословия. Еще понадобилось почти 1000 лет, прежде чем на Руси стали понимать, о чем же говорили, собственно, в Византии. Но мы про это поговорим попозже. Итак, о происхождении православной церкви в целом, что для нас важно. Православная церковь формируется в 1-м тысячелетии, в богословском отношении это эпоха Вселенских соборов, в культурном отношении это вот такие века примерно до 5-го, ко времени крещения Руси все становится стабильным, статичным и практически неразвиваемым. И все это богатство приходит на Русь, но богатство уже такое огромное, такое сложное, что, конечно, впечатляет, но Русью целиком не воспринимается. И только постепенно, постепенно Русь пытается осознать, чего же там говорила Византия. Хорошо, это вот о появлении православной церкви в целом. Теперь нам важно обсудить некоторые особенности православия. Ну, прежде всего, первоначально, конечно, византийского, восточного православия, которые оказали существенное влияние на то, что происходило на Руси. И первая из таких особенностей – это взаимоотношения между государством и церковью. Ну, если вы наблюдаете за тем, что происходит сегодня, наверняка вы замечаете, что и сегодня, в общем-то, православная церковь практически все свои силы и способности тратит на одно – на все большее сближение с государством. Ну, прежде всего, конечно, собственное укрепление, но и как важный элемент этого укрепления – все большее сближение с государством. Это не сегодняшняя выдумка, это явление в православии присутствует уже давно. И причем не только в русском православии, все это приходит из Византии. Итак, как же формируются вот такие церковно-государственные отношения? У вас история церкви была? У кого-то была, у кого-то нет. Я не буду подробно рассказывать о христианизации Римской империи, кто-то про это уже слышал. Кто-то про это еще услышит. Я просто напомню, что в IV веке христианство из гонимой и нелегальной религии превращается в государственную религию. Сначала эдикт Галерия 311 года, прекращающий гонения на христиан, потом Миланский эдикт 313 года, который делает христианство разрешенной религией, явно показывает, что император к ней симпатизирует и возвращает христианам конфискованное имущество. Потом такое активное участие императора в жизни церкви, вплоть до того, что император собирает Первый Вселенский собор в 325 году. А в конце IV века уже Феодосий двумя своими эдиктами объявляет незаконным язычество. И как раньше гоняли христиан, так теперь гоняют язычников. Собственно, вот за очень короткий период, меньше 100 лет, христианство из гонителей превращается в гонителей. Конечно, это не могло не сказаться на церкви. Конечно, были серьезные последствия не только для империи, но и для церкви. Причем церковь, она, в общем-то, столкнулась с серьезной проблемой. Проблема была такая специфичная. Проблема евангелизации. Слишком много людей решили, что они хотят быть христианами, да? Ну, раз император хочет быть христианином, то уж остальные-то тем более хотят. Это же естественно. Поэтому такой вот происходит массовый приток людей в церковь. И фактически, практически все люди в Римской империи так или иначе вдруг оказываются христианами. Это должно было каким-то образом осмысляться и церковью, это каким-то образом должно было осмысляться государством. И что касается государственного осмысления, то на законодательном уровне такое вот особое положение церкви в римском государстве было урегулировано, наверное, ну так, наиболее последовательно и наиболее четко императором Юстинианом. И вот те идеи, которые сформулировал Юстиниан, обычно в православии называют симфонией церкви и государства. Ну, слово симфония – созвучие. Это не только музыкальный термин, да? Симфония – вот созвучие церкви и государства. Я чуть-чуть поцитирую Юстиниана, его шестую новеллу, его законодательство. «Есть два величайших блага – дар милости Всевышнего людям, священство и царство». Каждое из этих благ, дарованных людям, установлено Богом, имеет свое собственное назначение, но, исходя из одного и того же начала, оно и проявляется в единении, в совместной деятельности. Обратите внимание, вот есть два блага, священство и царство. Оба дарованы людям от Бога, оба действуют совместно. Вот эта вот новелла Юстиниана настолько значима для православной церкви, что она была включена в основу социальной концепции православной церкви, выпущенной архиерейским собором в 2000 году. Такой официальный документ, который показывает, как, собственно, православная церковь видит в идеале церковно-государственные отношения. Ну, наверное, с одной стороны, это звучит очень неплохо. Есть священство, есть царство, они сотрудничают и вместе движутся к светлому будущему. В чем проблема юстиниановского законодательства и в чем проблема того, что формируется в V, VI и так далее веках? Проблема в следующем. Для Юстиниана и для многих других государственных деятелей высшим ценностью является государство. Это первая проблема. Для императора, что высшая ценность – это государство. И церковь, хоть и данная Богом, хоть и полезная, всегда рассматривается как предназначенное для пользы этого государства. Например, рассуждая о монашестве, Юстиниан говорит, что монашество – это очень хорошая вещь. Почему? Потому что монахи молятся о благосостоянии государства. И так далее. Есть идея, что если в государстве будет правильная церковь, то и государство будет благословлено Богом. Но главная цель – неправильная церковь. Главная цель – благословенное, сильное, могучее, развивающееся государство. И вот эта вот идея силы государства, приоритета государства, она проходит и через всю историю Восточной Церкви, и потом через всю историю фактически и Русской Церкви. Это первая проблема, когда церковь служит интересам государства. Есть такой термин для обозначения этого явления – цезарепапизм. Что обозначает этот термин? Цезарь, кесарь. Название римского правителя, фактически является папой, в католическом смысле для церкви. Император, Так как для него церковь – это всего лишь нечто служебное и служащее на благо империи, использует церковь для реализации своих собственных интересов. Есть, кстати, противоположный термин – папоцезаризм. Это то, что было на Востоке, когда церковь фактически брала на себя такие управляющие функции. Да? Когда Восток... когда Запад распался после варварских нашествий на много-много мелких там варварских княжеств, на Западе церковь была единственной реальной крупной силой на всей этой территории, поэтому у папы было большое искушение стать самым главным человеком, да, и решать, как правителем править. На Западе государство служит церкви. Ну, по крайней мере, вот в католическом понимании. На Востоке церковь служит государству. Это первая проблема симфонии. Вторая проблема, может быть, чуть менее очевидная, но, наверное, даже более существенная, заключается в следующем. При симфонии церкви и государства исчезает граница между церковью и государством. Фактически... Церковь и империя отождествляются. Вся вопрос церковно-государственных отношений становится не вопросом отношения государства именно к церкви, а вопросом взаимоотношений между государством и священством. Поэтому есть священство, и все законодательство регулирует, как государственные чиновники и священство будут строить отношения между собой, но фактически нет церкви как самостоятельного явления. Потому что церковь – это просто все государство. Если по Новому Завету церковь – это тело Христово, то... И в законодательстве того времени, и в произведениях церковных авторов того времени используется немного другой образ. Церковь – это душа, а империя – это тело. И вот эта вот подмена тела, которая происходит в понимании церкви, в практическом, в богословском отношении очень существенна, и эта подмена – потом влияет на жизнь церкви, опять же, на протяжении там, столетий и тысячелетий. К чему приводит вот такое вот слияние границ церкви и государства? Возникает очень любопытная мысль, что должно быть одно государство с одной церковью. Когда Иоанн Дамаскин... В одном из своих произведений, это такой известный православный богослов, в одном из своих произведений описывает все существующие на тот момент ереси, всяких там ариан, нестериан и кого угодно. Среди ересей он упоминает, например, скифов. Ну, вот просто как ересь. В чем еретичность скифов? Ну, конечно, они язычники, но для него они еретики прежде всего потому, что они не подчиняются империи. Они как-то самостоятельно живут там где-то на севере, и власть империи на них не распространяется. Раз на них не распространяется власть империи, то тем самым они в каком-то смысле и не принадлежат церкви. Для Восточной церкви очень характерно такое имперское мышление. Для Восточной церкви вот после вот этих вот преобразований, после новелл Юстиниана особенно, очень характерно сильное желание иметь единую, желательно всемирную, да, православную империю с одним императором во главе. Если для Запада это было не так важно, там была куча всевозможных княжеств и так далее, то для Востока все это принципиально. Тот же самый Юстиниан, его главной мечтой в жизни было восстановление Римской империи в прежних границах, объединение под его властью и Запада, и Востока. Даже на какое-то время ему это удалось. Он был, ну, может быть, талантливым государственным деятелем, и в конце жизни надеялся, что у него все получается, и единая империя, и единая церковь и так далее, но после его смерти все развалилось. И даже при Юстиниане одна любопытная деталь, показывающая проблемы этой политики. Вы помните, наверное, вот этот несторианский спор, да? Вы помните вот эти вот церкви, которые не приняли халкидонское вероопределение, их довольно много было. Это как раз времена Юстиниана. Так вот, церкви, не принявшие халкидонское определение, это, как правило, те церкви тех народов, которые в политическом отношении были враждебны Римской империи, ну, более-менее Восточной Римской империи. Поэтому борьба против Халкидона – это не только борьба богословская, это во многом борьба политическая. Любопытно, что вот там в Сирии и так далее, где не было принято халкидонское вероопределение, представителей Халкидона называли царские люди. Их определяли не по их богословским взглядам, а по их принадлежности к империи. Почему это происходит? Потому что и на границах уже империи времен Юстиниана начинают чувствовать вот это вот слияние. Принятие халкидонской веры, это все равно, что принятие подданства римской, ну, в основном восточной, но Юстиниан практически всех объединил, принятие подданства Римской империи. Границы священства, границы церкви и царства совпадают. Если я принадлежу к этой вере, я должен принадлежать к этому царству. Если я не принадлежу к этому царству, то вроде бы и вера у меня какая-то другая. Ну и с точки зрения царства, вполне естественно, желая распространить веру, хотеть распространить и границы царства. Это привело впоследствии при христианизации славянских народов к очень жестоким столкновениям между Византией и вновь, и как бы обретшими византийский вариант веры народами. Были серьезные войны между болгарами и Византией, между некоторыми другими славянскими народами. Почему? Потому что каждый народ, принявший византийский вариант веры, задавался вопросом. Ну, понятно, что должно быть один император и одна вера. Но почему император должен быть римский, а не наш? Очень жестокие войны шли там вот в X веке, в XI веке между болгарами, очень сильное государство на тот момент, и Византией. Причем войны чрезвычайно жестокие. Один из византийских императоров, например, прославился тем, что, захватив в плен 15 тысяч болгар, приказал им выколоть 7 глаза, оставив по одному одноглазому провожатому на каждую сотню, и их вот так вот 15 тысяч безглазых в Болгарию обратно отправил. Ну и вот, вот и такие нюансы бывали, но и Болгария, и Византия боролись за то, что должна быть одна империя с одной верой. Вот, вот какие-то последствия симфонии, да? Поэтому любовь русской церкви к симфонии, она тоже не случайная и очень тесно связана с такими имперскими притязаниями, которые достаточно часто были в России. Ну, что касается дальнейшего развития вот этих вот идей симфонии, какого-то законодательного развития, то я, может быть, процитирую еще один документ византийский. «Японагог. Свод законов византийских IX века». Там пишется: «Задача царя – охрана и обеспечение народных сил добрым управлением, восстановление поврежденных сил бдительной заботой и приобретение новых сил мудростью и справедливыми путями и действиями. Цель патриарха, во-первых, та, чтобы тех людей, которых он принял от Бога, охранять в благочестии и чистоте жизни. Он должен всех еретиков по возможности обращать к православию и единству церкви, а еще приводить к приниманию веры неверных, поражая их блеском и славностью и чудом своего служения. Царь должен благодетельствовать, потому что он и называется благодетелем. Цель патриарха – спасение веренных ему душ. Он должен жить во Христе и распяться для мира. Царь должен быть отличнейшим в православии и благочестии, следующим в догматах о Святой Троице и в определениях о спасении через воплощение Господа нашего Иисуса Христа. Патриарху уже свойственно быть учительным и равно относиться без ограничений к высоким и низким, о правде и защите догматов говорить пред лицом царя и не смущаться. Патриарх один только должен толковать правила древних и определения святых отцов и положения святых соборов. Царь же имеет подкреплять, во-первых, все написанное в Божественном Писании, потом все догматы, установленные семью святыми соборами, а также избранные римские законы. Вот примерно так звучат идеи симфонии в поздней Византии. На самом деле, поздняя Византия, может быть, чуть лучше понимала, что опасно такое вот откровение, смешение церкви и государства с приоритетом государства, и в каком-то смысле поздневизантийское законодательство помягче в этом отношении. Ну, это и понятно, Византия поздняя, она своей территории становилась все меньше, меньше и меньше, какие уж там особо имперские притязания, да? Но при всем при этом любопытно, что православная церковь до сего дня в России цитирует даже не Ипоногог и даже не поздние какие-то более поздние византийские документы, а цитирует именно юстиниановские законы, где есть симфония церкви и государства с явным предпочтением в пользу, собственно, государства, а не церкви. Так что вот если говорить о современной ситуации в России, о каких-то попытках постоянных с православной стороны все ближе и ближе быть к государству, это не новшество. Этому уже как минимум 1500 лет. Это уже вошло, так сказать, в плоть и кровь православия. Без этого оно уже не может существовать, и поэтому для него вполне естественно. Хорошо, я тут много говорю, какие-то вопросы возникают, нет?
Просто вопрос. Византийская империя уже 1400 лет или 400 лет?
Византия, ну, Византийская империя, не знаю уж.
Ты сказал, что большой будет праздник такой, византийской церкви, да?
Так, сейчас, я сказал?
Да.
Я что-то не... Нет. Не-не, по поводу праздника я говорил, есть такой праздник, торжество православного, он ежегодный праздник. По-моему, первую неделю Великого Поста каждый год празднуется праздник торжества православия.
Нет, я имею в виду византийское православие. 400 лет была какая дата?
400 лет баптизма, да, прошу прощение, если я не очень четко высказался, да. Баптизму, ну, примерно 400 лет, да. Ну, православию в любом случае больше. Да, пожалуйста.
Не совсем понятно. Юстиниановская симфония, она, значит, больше уделяет выгоду государства.
Да.
А в чем православие сегодня в этом видит? Для себя в этом?
Что значит, в чем оно выйдет выгоду? Оно просто привыкло так мыслить. Мы еще будем говорить о современном православии, но для современного православного человека очень типично, естественно думать прежде всего о пользе государства. Да? Ну, давайте мы чуть-чуть отложим, о современном православии поговорим отдельно, но тем не менее, вот государство как высшая ценность, это было в юстиниановской реформе, и это проходит через все православие до сегодня. Даже церковь в каком-то смысле служит государству. А не отделена от него или не существует как-то сама по себе. Да, пожалуйста.
А вот эти наши современные, то есть имперские аппетиты, взять территорию России, как-то вот, огромную, как-то связано с этими же, с православием, вот с тем, о чем мы сейчас говорим. То есть территориальный захват постоянный, который привел к такой огромной территории. Это просто имперские аппетиты или как-то уходит корнями в православие?
Ну, наверное, и то, и другое вместе. Вообще любая империя пытается расти, да, что же это за империя, если она не желает быть больше. Но вот это вот стремление к росту, оно подпитывалось православием всегда. А мы поговорим потом о такой идеологии, что Москва – Третий Рим, и Россия всегда пыталась стать Третьей Римской империей. Первая была, собственно, Римская империя, вторая – Византийская, Московская – Третья. Да, знаете, это может быть отчасти как-то смешно и парадоксально, но очень много православных вот с ностальгией говорит о советских временах. Да, конечно, плохо, что церковь гнали, и, конечно, плохо, что священников расстреливали, зато какая империя была. Ну, примерно так. Хорошо, перерыв.